Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Присаживайтесь, пожалуйста. Да благословит Господь наше сегодняшнее присутствие в Доме Божьем, для того, чтобы мы ободрились, научились и, покинув это место, не покинули то, чему Господь нас здесь хочет научить, а взяли это с собой, применили в своей собственной жизни и поделились этим с теми людьми, которые нас окружают. Вы знаете, в наше время в жизни каждого из нас достаточно много происходит переживаний, волнений, тревог. Все, что происходит в мире, какие-то разрушения, возможно, какие-то скорби. Это связано очень часто с тем, что еще с Эдемского сада человек отошел от Божьего творения, отошел от всего того доброго и благословенного, что Господь замыслил о человеке и о человечестве, и постарался все взять человек в свои руки, попытался поуправлять миром, попытался поуправлять вселенной, но без Бога, конечно же. И вот уже почти 6 тысяч лет мы живем так, как живем, постоянно сталкиваясь с трудностями, но верим в то, что в какой-то момент времени, угодный Господу, все то, что происходит здесь на земле, будет им выправлено, будет сделано так, как он изначально планировал, замыслил, и человек все равно окажется в том месте, в котором Господь изначально хотел видеть человека. После Эдемского сада Господь предлагает верным своим, тем, которые послушны Ему, которые хотят жить вместе с Ним, жить в Царстве Небесном в Новом Иерусалиме. Все началось с единства Бога и человека, и Бог все приведет снова к единству Бога и человека. А вот то горе, с которым мы сталкиваемся иногда здесь на земле, часто является результатом наших собственных каких-то действий. Конечно же, есть духовный мир, есть лукавые, которые оказывают влияние на человека. Даже достаточно вспомнить книгу Иова, где Господь, конечно же, никоим образом не инициировал то, что произошло с Иовом, но на какой-то момент времени позволил лукавому взять все под свой контроль, но при этом сказал: «Не лишай главной жизни Иова». Для того, чтобы показать не только Иову, но показать всему миру, показать лукавому, может быть, миру, насколько важна и велика верность. Верность Бога человеку и в то же самое время верность человека Богу. И сегодня я хотел бы с вами посмотреть на те вещи, которые мы называем горем, то есть то, что доставляет нам боль, доставляет миру боль, доставляет людям, живущим в этом мире, боль, и посмотреть на то решение, которое предлагает Господь каждому из нас. Давайте посмотрим на книгу пророка Исаии, откроем вместе с вами 5 главу и посмотрим на 7 упоминаний горя. Я хотел спросить вот у Серафимы Алексеевна, как в русском языке правильно склонять это слово во множественном числе после 5. Ну, мы все знаем: одно горе, два горя, там, 3 горя, 4 горя. А вот 5, как правильно сказать, я вот начал сомневаться немного. А там еще есть не только 5, но и 6, и 7, и дальше. Так что, вот видите, когда нужна была Серафима Алексеевна, оказалось, что придется полагаться на какое-то другое употребление русского языка, но будем надеяться, она нас поправит в нужный момент времени. Итак, давайте посмотрим на горе, которое Исаия передает миру, и на тот ответ Божий, который Бог дает на то, чтобы все выправить и, по крайней мере, не испытывать ненужного горя в своей жизни. Итак, глава 5 пророка Исаия, давайте вместе с вами прочитаем и посмотрим на те осуждение, которое Господь оставляет этому миру. Все прекрасно начинается. Первый стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Начало прекрасное, начало замечательное, начало напоминает нам Эдемский сад, Божье творение человека, Божье воспитание человека, Адама и Евы, повеление, заботу, заботу обо всем мире. Господь говорит, я настолько хорошо о вас позаботился, все настолько хорошо прекрасным создал, что почему же вы так не хотите хорошо жить дальше? Почему же, говорит он, вы стремитесь к чему-то своему, к тому, что вам интересно, не обращая внимания на меня? Ведь я ожидал, что, как написано, например, в первой главе того же самого Исаии, но мы сейчас смотрим пятую, я ожидал того, что если я позаботился о вас, если я позаботился о винограднике, если я храню вас, если я оберегаю вас и благословляю, то почему плоды не те, которые должны быть? Почему вместо поклонения, почитания и уважения бунт, несогласие, своеволие? Почему вместо доброго винограда, добрый грозд, какие-то дикие ягоды? Дикие ягоды от домашних отличаются тем, что о диких никто не заботился, они как-то сами проявляются, входят и разрушают. Хороший прекрасный газон может быть зеленого цвета, но когда там появляются дикие желтые одуванчики, то очень тяжело от них избавляться, потому что они без проблем распространяются. Вы знаете, как раз Христос говорит подобные вещи, когда сравнивает человека или Царство Небесное с полем, на котором кто-то посеял там семена, то ли рядом, то ли на каменистой почве, да, а потом говорит, и там выросли сорняки. Вот вы знаете, о сорняках заботиться не надо. Если ты хочешь, чтобы они у тебя выросли, как раз вот ничего делать не надо. Они сами все забьют, все уничтожат, все подчинят себе и будут прекрасно расти на любом месте. Так же говорит и в вашей жизни. Вроде бы я забочусь о саде, но почему-то дикие ягоды. Что-то проникает в сердце Израиля, в наше сердце, что заставляет его приносить совсем не то, что Богу угодно. И поэтому дальше Господь продолжает. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». Он говорит, даже я готов выйти в качестве одной из сторон на суде. Вы сами рассмотрите, вы сами посмотрите на то, что происходит. Я забочусь, я благословляю, но совсем производится не то, чего я ожидаю. Даже с людской точки зрения, с точки зрения обычного суда, отец, который заботится о своих детях, которые вдруг начинают бунтовать против него. К какому вердикту может прийти судья? Господь нам, людям, в какой-то момент времени говорит, ну вы станьте, попробуйте судьей этим. Праведным, неправедным, неважно. И посмотрите, насколько ваши отношения являются совсем не тем, чем они должны быть со мной. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Посмотрите, как я забочусь. Я все, я сохранил, я поливал, я ограждал, я благословлял, я утучнял. В нашей жизни то же самое часто происходит. Господь заботится о нас, будучи верующими, неверующими, но неважно. Мы не погибли при рождении, нас взяли в руки мамы, там, отцы и так далее. И Господь использует каких-то других людей в нашей жизни для того, чтобы воспитывать нас, благословлять нас, кормить нас, подводить к себе. Но мы все время почему-то не к Нему идем, а от Него. Вы знаете, это началось все-таки, опять же, в Эдемском саду, наверное, да, когда Адам и Ева, они согрешили, вместо того, чтобы пойти навстречу к Богу и попросить прощения, пойти навстречу к Богу и примириться с Ним, легче всего что? Легче всего убежать. Скрыться. Огромное количество примеров в Писании говорят нам о том, что человеческая естественная реакция на чувство вины – это куда-то убежать и не восстанавливать отношения с Богом. Он говорит, ну почему? Я же люблю вас. Почему вы не приходите ко мне? Почему вы стараетесь скрыться от меня, куда-то закопать свой грех? Как тот самый Ахав, да, который вроде бы взял, вроде бы скрыл, вроде бы закопал куда-то. Настало время жребия. И что? У него было 5 возможностей пойти навстречу Богу. Ну, помните, Бог сказал Иисусу Навину, да, что ты плачешь, у тебя грех в стане. Завтра пускай все соберутся и будем решать, кто виновен, кто не виновен. Сначала по коленам, потом по племенам, потом по семьям и так далее. Наверное, как чувствовал себя Ахав, когда он знал, что у него там закопано? Сначала все выстроилось войско, весь Израиль, да, интересно, попадут или не попадут в мое там колено, слушай, попали в правильное колено, что-то делать надо, но ведь уже сужается воронка, да, она к тебе подходит, и ты стоишь и думаешь, интересно, а Бог попадет в этот раз или не попадет, слушай, племя правильно избрали, мое племя. Но пора бы уже задуматься, ведь сейчас же ближе и ближе будет сужаться, ты же знаешь, что у тебя закопано, ты согрешил. Ты весь Израиль ввел в грех. Слушай, а попадут или нет? Так, колено, племя, семейство. Слушай, в мое семейство попали. И так 5 раз. И в течение вот этих вот 5 возможностей, когда все сужалось и сужалось и сужалось. Ну так и хочется сказать, ну что ты ждешь, пока все-таки у тебя по голове упадет что-то. Ты выйди вперед и скажи, да, я виновен, простите меня. Но с Эдемского сада, даже видя, как все сужается и к тебе все подходит, человек пытается думать о том, что не узнают, не заметят, в этот раз пронесет. 5 раз Бог дал ему возможность покаяться. И когда уже все, на него конкретно указали, ну уже извините. Кому-то может показаться жестким то, что случилось с Ахавом, но мы забываем о том, что как минимум 5 раз он был предупрежден о том, что сейчас все придет к нему. Не прячься, не убегай, иди вперед. И тогда, возможно, история будет совсем другой, а не такой печальной, которой она казалась для него. Почему, когда я ожидал, 4 стих дальше, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? И Господь говорит, итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, защиты больше не будет. И будет он опустошаем, разрушу стены его, будет попираем, и оставлю его в запустении. Не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчицами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваова есть дом Израилев и мужи Иуды, любимое насаждение его. Он ждал правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Как много этого мы видим в нашем собственном мире, в христианском ли мире или вообще в мире, в котором мы живем. Господь все сотворил хорошо, доброе, хорошее весьма, но какие плоды? Кругом кровопролитие, кругом неправедность. И Господь говорит, а вот теперь я хочу с вами поговорить конкретно о том, что приводит к тому, что вы начинаете отходить от меня, люди мои. И то он перечисляет 7 слов горе. И давайте обратим на них внимание. Горе вам, 8 стих, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так, чтобы другим не осталось места, как будто вы одни поселены на земле. Вы знаете, может быть, кто-то подумает о том, что там сказано о тех событиях, которые проходили во времена Исаии, да, и сейчас такого нет. Но на самом деле здесь с этой точки зрения описываются хорошие, в кавычках, отношения в коммерческих структурах или показывать настолько, насколько коммерциализирован весь мир. Как в то время для человека было важно получить, урвать какую-то прибыль за счет других, так и в наше время то же самое очень часто происходит. Человек пытается под себя что-то подгребсти, что-то захватить побыстрее для того, чтобы другим не досталось, чтобы я потом с этого еще сливки снимал и какой-то профит или прибыль получал. Вы знаете, мне кажется, это происходит потому, что иногда с самого младенчества, ну или более там взрослом возрасте, особенно те, кто уже в новых таких поколениях, скажем так, мы привыкли все время как-то вот, как в детстве, так и в том возрастном возрасте играть в монополию игру, ну, примерно в монополию, да? Смысл игры в чем? Побыстрее захватить всевозможные клетки, построить там дома, чтобы тебе ренту платили. И таким образом ты богател, а другие, наоборот, из игры выкидывались. Вот на самом деле здесь, мне кажется, Исаия говорит о прекрасной игре монополия. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не останется места, как будто вы одни поселены на земле. Бог говорит, если вы думаете, что только ради вас одного, одной любимой что-то я творю, что вам только нужно получать что-то, а другие пускай теряют, если вы обогащаетесь за счет потерь других людей, то Господь называет это неправедным обогащением. И он говорит, что в какой-то момент времени все выправится, и все наши человеческие желания жить за счет других людей, в конце концов, Богом будут осуждены. И ты останешься безо всего, а тем, что ты скопил себе неправедным богатством, будут пользоваться другие. Насколько важно понимать, что наша жизнь здесь на земле не сокрыта в игре монополии. Нет, прекрасно, конечно, можно провести время с семьей, но главное не перенимать то поведение, которому ты подталкиваешься, играя в какие-то игры. Я не говорю, что надо срочно выкинуть все монополии, я просто говорю о том, как мы ведем себя друг с другом и с Богом. Что для нас первично? Свое собственное богатство, свое собственное состояние? Или мы, взирая на Христа, понимаем, что Царство Божие живет совсем по-другому? Ведь Он сказал: «Давайте, и дастся вам». Не надо скапливать для того, чтобы потом когда-нибудь вдруг начать заняться благотворительностью, когда уже настолько скопишь, что уже все, прям не знаешь, что с этими деньгами делать. Он говорит: «Давайте, и дастся вам». Бог будет использовать нас в качестве проводников благословения Его, будет нам посылать для того, чтобы мы благословляли других людей. 11 стих, второе горе. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитры, и гусли, и тимпаны, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук Его не помышляют». Ну, конечно же, мы можем сказать о том, что мы, будучи детьми Божьими, рожденными свыше, конечно же, не употребляем тут ни секеры, ни вина, не разгорячаем себя. Но ведь на самом деле секера, вино, разгорячение себя, здесь не обязательно говорится о каком-то алкоголе или чем-то похожем на это с этой точки зрения. Здесь говорится о тех вещах, которые засоряют твой разум, которые ведут тебя к неадекватной оценке реальности и к неадекватному поведению. И дальше продолжаются вещи, которые связаны с развлечениями, да, с утешением своих эмоций, своего тела и так далее. Как часто мы действительно отвлекаемся, как часто мир нам так много предлагает того, что уводит наше сознание от оценки правильной и реальной ситуации с точки зрения Бога. Не со своей точки зрения, а с точки зрения Бога. Иногда человек настолько погружается вот в мир того, что ему нравится, что больше ни о чем и думать невозможно. Кто-то, может быть, настолько погружается в мир, ну, я не знаю, там, каких-то долгих сериалов, что не может жить без того, чтобы узнать, а что же будет дальше, да, как же пойдет вот эта линия сюжетная, что будет с этой героиней-то, да, что с Изаурой произойдет в следующей серии, понимаете? И ты встаешь с утра, и вместо того, чтобы обратить свое внимание на Слово Божие, обратить свое внимание на то, что Бог хочет сделать в твоей жизни или в жизни другого человека через тебя, ты начинаешь судорожно думать: так, вот надо снова все факты организовать и понять, а куда дальше пойдет, что будет в следующей серии. Это называется пить вино на самом деле, когда ты уже хочешь этого настолько, что другого ничего не видишь. Ты без этого жить не можешь. Это уже настолько повлияло на твое сознание, что ты не воспринимаешь ничего. Если так на себя посмотреть с этой точки зрения, то мы действительно зависимы. Зависимы от многих вещей. Иногда встаешь и думаешь, что первично, да, что сделать, что там в мире происходит, что произошло за эту ночь. Краткую сводку новостей мне срочно. А потом к концу дня, может быть, вспомнишь: ой, слушай, надо было на Господа тоже обратить внимание, Слово Божие почитать, что первично. Надо все имейлы проверить, всю почту, вдруг там что-то кто-то написал. 2 минуты не подождет, надо срочно проверить. А Бог подождет. Слово-то давно было написано. Оно у меня есть, оно подождет. А вот там, где у меня мое любимое, от чего я завишу, оно не подождет. Так и живем. Несмотря на то, что это было написано, сколько там, Исаия, да, но... ну, скажем так, 2500 лет назад, новизна этого никуда не делась, потому что Слово Божие вечно и истинно. Следующее горе, 18 стих. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервами суетности, и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят: пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели». Пусть приблизится и придет в исполнение совет Святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые так с удовольствием впадают в объятия греха, так радуются тому, что он у них присутствует, что даже не замечают Бога, а вызывает его даже на какое-то соревнование, на какую-то дуэль в какой-то степени. Да? А давайте посмотрим. Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели. И пусть приблизится и придет в исполнение совет Святого Израиля, чтобы мы узнали. А давайте, докажите нам, что есть Бог. А я вот так вот живу, как я хочу. И я себе еще всех других подчиняю людей, да? А мне за это ничего не бывает. У меня есть и то, и сё, и пятое, и десятое. Докажите мне, что ваш Бог есть. Пускай он проявится. Вот это слово суетность, да, вот это вот беготня, суета. Суета – это на самом деле пустое, да. Ты можешь многое делать, но все равно это впустую. Ни для тебя, ни для других это пользы не приносит. Ты живешь так, как ты живешь. На Бога внимания не обращаешь. Еще дерзко говоришь ему о том, что «а давайте посмотрим, кто прав». Посмотрите, иногда говорят нам на жизнь себя, христиане, да. Ну что вы живете, когда что-то вот и что-то жертвуете, и других поддерживаете, и у вас главные качества какие? Это скромность, смирение, сокрушенность, кротость и так далее. Ну как так можно жить? Ну на вас же дунешь, и все раздунется, да, все разрушится. Ну мы-то с вами знаем, что придет время, когда все выправится. Мы-то с вами знаем о том, что мы призваны быть подобными Иисусу Христу. И даже если окружающему нас миру кротость и смирение кажутся странными чертами характера, с которыми много чего не добьешься и никуда не продвинешься, мы должны поверить в то, что это важно для Бога. Ни гордость, ни самонадеянность, ни эгоизм, ни желание себе чего-то там приобрести, а кротость и смирение. Не было во Христе ни вида, ни величия. Его голос не был слышен на улицах. Трости надломленные не переломит, льна курящегося не угасит. Тяжело быть таким в современном мире, который призывает к тому, чтобы у всех была сила, власть, богатство. Но Господь говорит: горе тем, кто живут так. И дерзко вызывают Бога на бой. Следующее горе, 4, 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким». Но на самом деле здесь говорится об одном важном термине, который называется развращенность. Что такое развращенность? Это вот то, о чем здесь говорится. Развращенность – это такое состояние человека, когда он доброе считает злым, а злое считает добрым. Развращенность – от слова «разворот». Он разворачивается в противоположную сторону и думает, что он идет в правильном направлении, хотя идет совершенно не в том направлении. Но посмотрите на современный мир, особенно за последние 50, 40, 30 лет. Как много вещей, которые раньше считались плохими, вдруг становятся добрыми и хорошими. И последующие поколения, которые рождаются сейчас, или, может быть, чуть раньше и будут рождаться, они же даже не будут иметь представления о том, что какие-то вещи считались неугодными Богу, а просто сейчас являются приемлемыми. И не только приемлемыми, но и ободряемыми. Давайте, живите, пользуйтесь. Все поменялось. Мы действительно живем с вами в мире развращения, когда зло считается добром, добро считается злом, темное – светлым, светлое – темным. И это мы еще более-менее что-то знаем, а дети наши могут уже этого и не знать. И о чем тогда говорить предыдущим поколениям с последующими? 21 стих, 5 горе. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. В наше время количество знаний увеличивается с огромной скоростью, доступных человеку. То есть здесь уже не просто какая-то скорость, ускорение получения знаний, ну, настолько велико, что за последние, наверное, лет 10-20 мы узнали столько, сколько все предыдущие поколения не знали, с точки зрения технологического прогресса, развития там, и так далее и тому подобное. Но до чего доводит это знание? А доводит оно до того, что человек сам на себя начинает полагаться, и Бог ему на самом деле не нужен. Странно, да, заявить о том, что 15 лет назад там не было у нас сотовых телефонов или 20 сколько-то, да? Интернет там был не пойми какой, когда там долго ждал, пока страница загрузится. И этого у нас не было и того. И ведь все поменялось. Все поменялось. Нам, конечно, может быть, ну, тем, кто уже в предыдущих поколениях, тяжело что-то осваивать. А теперь человек уже рождается в этот мир, он уже меньше ему года, он там листает страницы. И это хорошо, это же не говорит о том, что это плохо. Но проблема возникает тогда, когда человек технические достижения использует для того, чтобы доказать себе самому и окружающему, что это я достиг, я смог. Где ваш Бог? Здесь. Посмотрите, что мы можем. Мы можем и это, и то, и пятое, и десятое. И зачем нам тогда Бог? Человек начинает полагаться сам на себя. Знание, разумение свое собственное. Ведь апостол Павел то же самое говорит. Он говорит, что знание что делает? Он говорит, что знание надмевает. Но знание, конечно же, без Бога. Нет, слава Богу за технический прогресс, да? Представьте себе, нам бы лечили зубы сейчас так, как лечили 200 лет назад. Но я думаю, никто бы не ходил к зубным врачам. Поэтому технический прогресс – это хорошая вещь. Но что является основой технического прогресса? За кого человек благодарит в этом техническом прогрессе? Себя самого, как Навуходоносор, встает и говорит, не я ли тот самый великий, который сотворил там этот Вавилон? И настало время, когда он так говорил и говорил, а потом Бог сказал, ну хорошо, а теперь давай поползай по земле, поешь травку, попей росу, омывайся этой росою, дождями и так далее и тому подобное. И только через 7 лет он посмотрел на небо и понял, как он был неправ, приписывая себе что-то. На каком мы этапе находимся развития нашего общества? Насколько много нас, не замечающих Бога, в нашей собственной жизни? Останется ли у нас 5-10 праведников? С точки зрения даже тех, которые признают Бога Творцом и которые благодарят Бога за все достижения, которые мы имеем. Или мы просто смотрим на то, чего достигли, на какие глубины мы можем опускаться, на какие высоты забираться, какие атомы, молекулы, бозоны Хиггинса мы можем там с вами разбирать, и что же дальше. Ищем божественную частицу, которая сотворила мир. Вот до чего мы дошли. Пытаемся Бога посадить в коробочку, чтобы посмотреть, а как он там будет себя вести, вот эта вот мельчайшая частица, да, снова ли что-то получится из ничего. И Бога не нужно уже человеку. Шестое, горе. Горе тем, которые опять же храбры, 22 стих, пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, который за подарки оправдывают виновного, и правых лишают законного. Горе тем, которые за подарки оправдывают виновного, и правых лишают законного. Когда за деньги можно решить любую проблему. Когда своими материальными благами ты можешь кого-то подрезать, впереди кого-то забежать, или наоборот договориться о том, чтобы не было никаких у тебя проблем, если ты там что-то где-то нарушил, да? Когда суд извращен и превращен, когда человек действительно ищет не правды, не истины, а того, кто больше даст. Вы знаете, мне кажется, независимо от того, в какой стране мы с вами можем жить, к этому приходит все потихонечку во всех странах. Ведь богатство – это как раз то, на что можно положиться. Богатство можно решить многие проблемы. Что происходит в нашей жизни? Может быть, у нас нет большого богатства, может быть, у нас его никогда и не было, и не будет, но всегда очень часто бывает так, что хочется решить проблему побыстрее, чтобы занять, может быть, какое-то место, которое тебе не принадлежит, а может быть, как раз и не дать возможность другому человеку его занять. Ведь когда мы пытаемся что-то решить не по-божески, а своими собственными методами, мы ведь кого-то чего-то лишаем на самом деле. Нет, конечно, кто-то что-то получает от нас, но с другой стороны, кто-то другой не получает или лишается чего-то. Как важно нам, христианам, не решать проблемы, неважно, какие духовные или недуховные, своими собственными деньгами. Как тяжело бывает положиться на Бога, когда у тебя в кармане есть рубль. Я тоже через это проходил. Мне было очень тяжело в разных ситуациях, имея наличие деньги какие-то в кармане, решать проблемы по-христиански. Ну, можно было бы решить эту проблему. Ну, небольшая сумма, она у меня есть, это я много не отниму от себя. И ты говоришь, Господи, я же, может быть, даже для тебя это стараюсь решить. Господи, ну, посмотри, ну, давай я сейчас вот это так решу, а потом где-нибудь, ну, отработаю там, как-то вот, ну, не знаю, там, 5 молитв скажу, и вот все, закроем эту тему. Главное, что я быстро решу эту проблему. Господь, ты же хочешь, чтобы я быстро решил эту проблему? И когда у тебя это есть, и тебя это гложет, и ты понимаешь, что, слушай, Но если ты сделаешь так в какой-то момент времени, возможно, ты можешь взять свое христианство и положить ее какую-то на полку, чтобы оно там лежало, чтобы пылилось, потому что ты решаешь все не с Богом и не на Божью силу полагаешься, а решаешь все тем рублем, который у тебя есть в кармане. Но Бог говорит, что горе тем, которые за подарки оправдывают, правых лишают законного. Многие вещи можно оправдать. Но мы призваны к тому, чтобы в первую очередь Бога искать. Искать Бога, полагаться на Него. Иногда даже мучиться тем, что ты хочешь сделать, знаешь, как сделать, но Бог этого не дает. У тебя все есть, но Бог говорит, я хочу, чтобы ты поступал по-моему. У тебя есть все, но я хочу, чтобы ты поступал правильно. Ты можешь это решить, но я хочу, чтобы ты решал это так, как мне это угодно. Вот здесь приходится часто мучиться и испытывать горе самому, потому что можешь, способен, но кроткий и смиренный сердцем подотчетный Богу. Вот в этом происходит борьба. Это всего лишь 6 раз упомянуто слово «горе». А где же седьмое? А седьмое горе касается каждого из нас, и оно написано на следующей странице или в 6 главе. Исаия говорит уже не просто о народе, Исаия говорит уже не просто там о мире, он конкретно обращает внимание на себя и видит себя в глазах Божьих. 5 стих 6 главы. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Ведь вначале можно много говорить об Израиле, об Иуде, о том, что весь мир такой плохой, вот горе им и горе им. Иногда у нас в жизни так и происходит. Мы смотрим не на себя с точки зрения Бога, а часто мы смотрим на других людей и сравниваем себя с ними. В этом-то наша проблема. Я сейчас тоже могу посмотреть, ну, там, я не знаю, на кого, кто сидит здесь, и сказать, о, слушайте, да я по сравнению с вами еще ангел просто. По сравнению с теми, какие у вас проблемы в жизни, по сравнению с тем, что вы не решаете и в какой там нехорошей грязи, может быть, живете. Да я чистый в глазах ваших. И когда ты смотришь на других и сравниваешь себя с другими, то ты приходишь к неправильным выводам. Очень часто так ведут себя в Библии называемые фарисеи. Помните, он же тоже стоял в храме и молился. Да, Господи, благодарю Тебя за то, что я такой хороший, пригожий, там, десятину со всего вношу, даже с чего не требуется вносить. И не такой, как этот вот мытарь, который стоит рядом, да, который вообще плохой, там, что-то берет, как-то неправильно себя ведет, предает и так далее. Так и ушел из храма, ни о чем Бога не попросив. Поэтому и не получил ничего, потому что ни о чем не попросил, а просто себя рекламировал. И вы знаете, когда мы будем сравнивать себя с грязью мира, мы всегда будем на фоне грязи мира казаться ангелами. И, возможно, то же самое было у Исаии. Но в определенный момент времени он сравнил себя не с грязью мира, а в начале 6 главы сказано, он увидел Бога и сравнил себя с Божьей святостью. И вот когда мы сравниваем себя не с грязью мира, а с Божьей святостью, вот тогда приходит решение многих проблем. Тогда ты понимаешь, что не просто горе этому миру, а горе мне. Горе мне, потому что я живу так же, как и живет этот мир. Может быть, чуть лучше, может быть, чуть хуже с точки зрения горя разного, но в той же самой ситуации. И Господь благословляет и дает ответ. Исцеление, ободрение и новое служение. Он говорит сначала, придите ко мне. Взгляните на себя с моей точки зрения, и горе перестанет быть горем. Горе станет радостью, потому что у вас будут со мной правильные отношения. Это не значит, что у вас не было с ним отношений. Исаия знал Бога, Израиль знал Бога, но в какой-то момент времени ты сравниваешь себя не с Богом, а с другими людьми. А вот когда ты сравниваешь себя с Богом, с Иисусом Христом, то ты говоришь, как много мне надо еще поменять в своей собственной жизни. Бог готов благословить, Господь готов изменить тебя. Но ты приди к Нему и скажи, Господи, а ведь я действительно виновен. Господи, а мне действительно надо во многом каяться. Господи, я действительно живу среди людей с нечистыми устами, но и сам являюсь человеком с нечистыми устами. Господи, Я хочу всегда взирать на Тебя, для того, чтобы в Твоем свете очищаться. И Господь говорит о том, что когда вы придете ко Мне таким образом, придите и рассудим, говорит Господь. Начните поступать правильно, и тогда багряные грехи ваши я убелю, омою их. Я все поменяю, но вы в первую очередь поменяйтесь, начните жить по-другому. 6 стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Не просто автоматически это произошло, очищение и удаление. Исаия пришел к Богу и сказал, я живу так, как я живу, но я не хочу жить так, как я живу. Я хочу жить так, как тебе угодно. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Исаия благодарен Богу за то, что тот очистил его. И он говорит, Господи, используй меня там, где ты хочешь. Что повелишь мне делать, то я и буду делать. Это говорит апостол Павел. Господи, что повелишь мне делать, куда ты меня пошлешь? Петр говорит ему, Христос, повели, и я пойду, так же, как и ты идешь по воде. Этот вопрос нам следует тоже Богу задавать. Господи, мы благодарны тебе за то, что ты очистил наше сердце. Господи, мы благодарны тебе, что мы уже не в горе живем, но взираем на тебя, очищаемся. Господи, я хочу сказать, что я благодарен тебе и спрашиваю тебя, что ты повелишь мне делать? Куда мне идти? Где применять то дарование, которое ты мне дал? Господи, очисти меня, и я пойду делать то, к чему ты призываешь. И сказал он, пойди и скажи этому народу. Мы тоже призваны к тому, чтобы, приходя сюда, имея личные отношения с Богом дома, на работе, где угодно, взирать на Него, очищаться, преображаться, благодарить Его и говорить, Господи, куда Ты поведешь меня? А потом Он говорит, а теперь идите и научите, крестя, уча соблюдать все то, что Я повелел вам. Невозможно учить самому, не имея что-то внутри. Давайте взирать на Бога. Не на других людей, не на этот мир, а взирать на Бога для того, чтобы сравнивать себя с Ним и понимать, над чем еще нам нужно работать. Будем благодарными. Будем благодарными, и благодарность это будет выражаться в следующих словах. Что ты повелишь мне делать? Давайте встанем и обратимся к Господу в молитве. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, взял наше сердце и исправил его с каменного состояния, Господи, в угодное Тебе плотяное состояние. Мы благодарим Тебя за то, что Твоей смертью, Твоим воскресением, Господи, Ты даровал нам эту великую возможность самим физически не проходить через страдания для того, чтобы победить грех, но обращаясь к Тебе, Господи, пребывая в Тебе, приобщаться к тому, что Ты совершил на кресте. Господь, и так как Ты был послушен Своему Небесному Отцу и исполнял только волю Его, помоги каждому из нас быть послушными Тебе и всегда исполнять волю Твою, для того, чтобы наша благодарность, Господи, видна была и Тебе, и тем людям, которые нас окружают. Мы хотим быть Твоими детьми всегда, Господи, повинуясь Тебе и всегда ища Твоего лица, чтобы сравнивать себя с Тобой, а не с тем, что нас окружает. Даруй нам правильного ощущения и понимания реальности, в которой мы живем. Помоги нам иметь мудрость, способность смотреть на мир, на жизнь с Твоей точки зрения. Молим Тебя об этом во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.